Итак, всем добрый день. Так случилось неожиданно, что у нас в гостях оказался интересный очень собеседник. Его зовут Маркус Фернандес. Добрый день, Маркус.
Очень приятно, очень приятно.
Маркус у нас в Питере проездом. Ну, давай я не буду про тебя рассказывать, давай рассказывай про себя сам. Собственно, я начну тебе задавать вопросы, и зритель о тебе все узнает. Ты родом из Кубы.
Верно, я из Гавана.
Ага. И расскажи, пожалуйста, каким образом ты оказался в Санкт-Петербурге, а до того вообще в России?
В принципе, история очень длинная, потому что я на Кубе по образованию профессиональный танцор, и там получилось, что из России меня приглашали на работу 2 года контракт, именно город Новосибирск. И таким образом я оказался в городе Новосибирск, что меня приглашали на работу 2 года. Потом так произошло, что я познакомился с своей женой, потом открыли танцевальную школу. И сын тоже есть, да, и поэтому уже семья, родственники, друзья.
И... То есть ты уже настоящий русский,
короче. Да, да, я начал путешествовать по всему России и познакомился с 70-м человеком, это Фьордин Дедокка, студия «Каса Латина». И мы договорились сделать фестиваль, афрокубинский фестиваль, и как раз я здесь ради этого фестиваля, что меня приглашали для того, что мы сделали праздник.
Ну, то есть Фёдор Недотко – это тот человек, с которым мы уже записывали интервью, и он является у нас организатором всякого рода фестивалей, и в частности, вот на один из них, а точнее вы, видимо, вместе делаете этот фестиваль, вот Фёдор и Маркус делают вместе фестиваль афрокубинской музыки и танцев, собственно
Конечно.
Говоря. А вот расскажи поподробнее про, про танцы. Ты сказал, что ты профессиональный танцор на Кубе. Вот каким образом, где вы учились на Кубе и как система образования сама выстроена?
Да, у нас есть Национальная школа искусства, называется ENA. Если переводить на испанский, это Escuela Nacional de Arte, ну, Национальная школа искусства. И там мы учили вместе с Анелис, вместе с другими ребятами, которые тоже очень популярны на этой сфере танцевальной. И там очень долго учились, ну, года 4-5 лет, да. И после этого мы получили диплом, у нас подготовка классику, контемпора и всякие разные направления.
Какие конкретно вот танцы, кроме классики и контемпори, вы осваивали? Какие-то народные ваши танцы?
Народные. У нас есть направление кабарет. Кабарет, где все смешается, получается. Это как раз направление, которое позволит сломать все тайны. Потому что есть направление, которое нужно обязательно держать на своей стилистике, на своей стиль. А тут...
Можно все.
Можно все. Только нужно делать грамотно, потому что придумать новый ты не можешь. А по-разному, по-другому ты можешь что-то делать.
То есть какие-то базовые вещи, базовые движения, базовые принципы, они остаются.
Да.
Но их очень много, и если это все миксовать, то получаются какие-то новые варианты.
Именно, это как огромный кубик Рубик, который можно конфигурировать как хотим. Например, у нас есть, давайте именем 5 направлений. Мамбо, ча-ча-ча, румба, афро и, скажем так, контемпором. У каждого направления есть всякие разные движения, всякие разные стилистика. И мы можем просто подобрать каждому по чуть-чуть, по немножко, и переставлять друг с друга под одну и ту же музыку. И получается вот это соус, как раз сальса. Все, что мы называем сальсо. Может быть на разные уровни. Может быть на уровне любитель, на уровне профессиональ. Потому что это зависит от человека, какая у него подготовка.
Вот, понятно. А вот ты рассказывал, что в школах у вас на переменах включают вам музыку, и вы можете в школах на переменах даже вот танцевать. Ну, то есть вот у нас в российских школах, ну, это будет странновато, скорее всего. То есть даже если включат музыку, ну, дети, может быть, более раскрепощенные как-то потанцуют, но в паре вот они не смогут танцевать. А у вас получается, что вы с детства можете танцевать вот танец сальса, который
Совершенно
называется.
Совершенно верно. Я помню, что у меня был друг, который он очень, скажем так, хорошее, красивое лицо, прямо фигура хорошая, и у него была красивая девушка. Но он не знал танцевать, он не умел. И девушка очень, конечно, любила танцевать. И она всегда с другими ребятами, они танцевали. И он подходил и сказал: «Друг, научи меня, потому что моя девушка танцует, мне стыдно, что я так не делаю». И я сказал: «Без проблем». Uh-huh. Вот у нас есть колесо, как кубинский хоровод, да? И там все научатся танцевать. Первый раз, может быть, ты кому-то расступаешь.
На ноги.
Да, да, ни туда, ни сюда, но уже постепенно ты поймешь систему, как он работает. И постепенно он научился, и, ну, девушка действительно была очень довольна, потому что...
Девушка ждала, пока он научится? Для женщин это самое сложное – дождаться, пока мужчина научится?
Она не ждала, что он захотел, потому что, типа, для нее он не танцует. Uh-huh. И для нее была неожиданность, что он захотел ради нее танцевать. Uh-huh. Вот. И она была очень счастлива, конечно, uh-huh. после того.
Понятно. А вот про школу ты расскажи. То есть именно...
Да, да, у нас была перемена 20 минут. И неважно, если утро или вторая сессия, неважно. И там, и там, 20 минут. Нам включили музыку для того, что у нас была... Как это? Разбавлялись, да? Что отключились немножко.
А, развлечься немножко.
Да, потому что у нас было очень плотное расписание. Учебник. И нам включили музыку, потому что мы отключились полностью.
А вот откуда дети умеют танцевать в паре? Вот у нас в детстве, я помню, что в садике немножко давали какую-то там, ну, ритмик или
бальс,
что-то. Да-да-да. Нет, такого у нас не было. То есть, ну...
Ну, я просто говорю, что моего сына недавно был выпускной в садике, и он так делал, что... Ну, да, ты... он бальс танцевал, да-да-да, я в восторге.
Здорово. Слушай, так а как получается, что уже учат понемножечку танцевать в садике или что?
А, нет. У нас никто не учит, потому что это уличный танец. Мы просто повторяем все, что мы смотрим дома или где-то на улице, на карнавал. Uh-huh. И такие движения мы повторяем просто. Не обязательно человек, который учит нас это делать. Uh-huh. Это был совершенно свободный режим.
Ну вот если вот сейчас, допустим, меня привести на сальсу, то я, наверное, не станцую, хотя я танцами занимаюсь, да, потому что там у вас есть определенные правила, там базовые шаги какие-то, да. Нужно соблюдать ритмику ногами там и все такое. А как получается, ребенок откуда вот он узнает? Или он просто видит, там мама, папа танцуют,
да.
Или на улицах танцуют?
Да, так и происходит.
И он там уже может что-то повторить.
Я помню, что у меня было 8 лет, я школу убил, маленький. И были люди из телевидения, приехали, сказали: «Мы сделаем кастинг для детей, для того, чтобы сделать большой конкурс телевидения». Uh-huh. И я просто захотел и сказал: «Я пойду». Uh-huh. Приехали домой и сказал: «Мама, мама, я…» сказал, что я пойду на конкурс телевидения. «Мама, что ты наделал? Ты не умеешь танцевать». Потому что на это время я только танцевал. У нас было направление пиуэ, это как Майкл Джексон, американский стиль.
А как Майкл Джексон, да?
Ну да, я с детства любил, как он танцевал, потому что для меня это был самый крутой танцор, который был во всей жизни. Uh-huh. Он очень знаменитый, очень харизматичный, очень вау, uh-huh. очень вау. Я не могу по-другому сказать, это вау, это все, король пот, все. Uh-huh. И, конечно, там на телевидении Майкл Джексон не нужен, потому что это Куба. И мама... Она не танцовщица, но мой дядя, у нее старший брат, он был профессиональный танцор в кабарете Тропикана на Кубе. И они где-то вместе дома тренировались, танцевались. И у мамы были маленькие знания, да, для того, чтобы меня подготовить. И она меня подготовила именно, именно для конкурса. Она у меня учила ча-ча-ча танцевать, мамбо танцевать, чуть-чуть румба кубинская. И таким образом я пошел на конкурс. И удивительно, что 8 лет, 500 человек, которые были на конкурсе, я второе место получил. Uh-huh. Это для меня была большая радость.
Это здорово, молодец.
Да. После этого я продолжал танцевать, но уличный танец. Как на перемене, 20 минут туда-сюда, на улице, на вечеринке с друзьями, на соседей, ну, вот так вот. И так получилось, что я захотел быть музыкант. Не получилось, потому что было трудно. Найти консерваторию, было трудно туда поступить, ну, никак. И мой папа, он сказал: «У меня есть связь, да, что я могу тебе представлять экзамен, что ты поступил на эту школу».
А, помочь поступить?
Да, помочь поступить, да.
Понятно.
Да, были знакомы, что я знаю, что можно, на экзамен попасть. Не просто сразу туда.
А, потому что
на экзамен. Если пройдешь экзамен, да, ты пройдешь. А нет, нет.
Понятно.
Сначала он сказал мне, есть школа цирк. Я сказал, папа, нет, извини, я цирк не люблю. Извини меня. А есть танцы. Я сказал, папа, нет, я мужчина, я не люблю танцевать. Но мой папа очень умный человек. Он знал, что мне нравится. Он сказал, там девушки. Там придется тебе тело... Ну.
А девушки, папа, мне нравятся, да?
Да. И он сказал, и потом ты меняешь направление на музыку, как ты хотел. Сначала через танцы.
Поступи на танцы, а музыка...
А музыка можно поменять. Типа направление, потому что школа одна, а ты можешь направление меняться. Я год, второй год, и соседи спросили, как инструмент? А я такой, хорошо. И сразу я начал выступать на всякие разные площади, да, что театр, площадь, на улицу, потому что школа требует выступления, что уже опыт набрать.
А, то есть просто можно было выступать где угодно, да?
Да. Ну и школа, конечно, доставляла такие возможности. И уже люди начали меня видеть. О, ты не музыкант. И ну, ребята, я танцор. Так получилось, что я танцор. И я себе сказал, если я буду это делать, я буду делать хорошо, не буду делать плохо. И так получилось, что я танцор. Вот как получилось. То есть все, что сначала началось как хобби в школе, перемена 20 минут. Оказалось, что это моя личная жизнь, что я танцор, реально, я живу.
А как же вот, допустим, на Кубе вот обстановка состоит с хулиганством, то есть могли побить там, я не знаю, ну, то есть, судя по всему, что у вас там на Кубе все танцуют, из-за танцев тебя бы не побили, но себя защитить там как-то, это же все такое надо. Я-то вот в детстве, меня сначала, я всю жизнь хотел попасть на восточное единоборство, но мама отдала мне на большой теннис, потому что Борис Николаевич Ельцин играл в теннис, и это было модно, и она сказала, что вот сейчас все крутые чуваки играют в теннис. Нет, я пошел играть
нас,
в теннис.
Это для нас не проблема. Это для нас не проблема. Может быть, раньше это было не так популярно, да? И до сих пор не то тебе не побили за это. Нет. Наоборот, сейчас все кубинцы хотят быть музыкант, спортсмен, танцоров. Потому что это как раз модное.
Ну, а там нет такого, что мужик должен обязательно единоборство?
Нет, наоборот. Наоборот. Я с детства занимался греко-римской борьбой. Потому что я думаю, что это долго.
Сколько?
Ну, лет 6, лет 7, не помню. И я думаю, что все это тело – это от танцев. Нет, это тело греко-римской борьбой как раз. Потому что я, когда был маленький, я был очень скромный. И я не сумел себе ощущать, да? И моя мама сказала, пойдешь на спорт. Все, я... Характер набрал, тогда она сказала, пойдешь на танцы.
Ну, а ты сам чего хотел? То есть не расстраивался, что ушел с борьбы?
Нет, я не расстроен был, потому что драться все время тоже для меня было не вариант. Да, я смог защитить себя, я смог поставить на лицо людей, которые нужно сказать, это не так, это несправедливо, но это было не для меня. Я всегда считал себя творческим человеком, да, я хотел быть музыкант, я хотел быть поступать на сцену, ну, примерно так. А, получилось как танцор, ну, так и получилось, но я всегда мечтал быть артистом, на самом деле.
Понятно. А вот давай тогда теперь дальше шагнем. Вот по-русски ты говоришь достаточно хорошо для кубинца, для
стараюсь.
Человека, который...
Стараюсь. Извините меня за ошибки, конечно, но стараюсь.
Как учил русский язык-то? Как попал в Новосибирск? Понятно, по контракту ты попал. А, то есть точно так же в диалоге?
Да, вот так вот.
Понятно. То есть выучил слова, да?
Да.
Какие-то запомнил в диалоге?
Я очень благодарю мои ученики, потому что без них я не смог говорить на русском. Я, когда приехал в Россию, я пытался говорить на английском. И я не очень говорю по-английски, но я пытался. И мне сказали по-русски, это Россия. Вот так сказали. После этого я очень расстроен, потому что я...
Те люди, которые в школе английский язык очень плохо учили, сказали человеку, учи русский.
И потом я пытался на английском вести уроки, и ребята сказали, Марко, лучше на испанском. Мы вообще привыкли музыка слушать, сальса, да? И лучше на испанском. Бесаме мучо, те амо, корасон, Куба Либре, но пасаран, Че Гевара. Ну, примерно так, да? И постепенно я начал говорить по-русски, да, что с ошибками, неправильно, и мои ученики сказали, Марко, не так, вот так. И я 2-3 раза повторил, вспомнил, как это надо, и постепенно я набрал словарь, да, опыт.
Словарный запас.
Да, запас, да. А так пришлось заниматься чуть-чуть грамматикой, потихоньку, да, постепенно, но все равно я считаю, что нужно еще. Нужно еще, я еще не готов.
Не готов к чему? К тому, что.
Ну, я еще не готов, но.
Слагать стихи.
Наверное. Наверное.
Я понял. Хорошо. А вот почему именно в Новосибирске остался? Почему не в Питер или Москву поехал? Здесь же тоже вот.
Да, мне очень часто мне спрашивают, почему не большие города, да? Почему не Москву, не Петербурге? Я считаю, что где я живу, мне очень спокойно. И иногда для меня. Петербург очень красивый город, я не спорю. И Москву очень такая, не остановить ее, да, что...
Активная.
Очень активная. Да, и плюс там очень много коллеги мои, поэтому я решил их не беспокоить. Потому что есть очень много кубинцев, которые, да, они живут там, они мало русский знают, и они пытаются как-нибудь они работать, да. Сейчас я, может быть, приеду в Москву, уже у меня достаточно знакомое имя, да, по России, Маркос Фернандес, преподаватель танцами, да, обладает русский язык, но, может быть, для них не очень хорошо, что я приеду.
Понятно.
Буду большая конкуренция, поэтому я решил сохранить дружбу.
Понятно.
Создавать войну, поэтому, ну, не так спокойно, реально.
Понятно, хорошо. А вот давай дальше тогда перейдем именно к истории про сами танцы. Очень интересно. Вот мы в прошлый раз с Федором Недотко общались, и он очень много рассказывал про культуру, про то, как эти танцы появлялись на Кубе, в частности. Вот, расскажи, пожалуйста, нам подробнее. То есть, вот каким образом и из каких танцев произошла сальса? То есть, мы сейчас будем говорить на самом деле именно про social, то есть, я буду все сводить именно к social dance, к сальсе. Но на самом деле речь же идет не только про именно этот танец, поэтому давай, рассказывай.
Так, была большая транскультурация на Кубе, потому что сначала были индейцы, которые танцевали в своей культуре, арейто и так далее.
Еще раз.
Арейто. Арейто была танец индейцы.
Индейцы,
да? Да, индейцы, которые они танцевали вокруг огонь, это
вокруг костра.
Костра, да. И приехали испанцы. Они привозили с собой испанская культура, как фламенко, как пасодобле. И тоже французы. Французы тоже сделали свой...
Вклад какой-то.
Вклад, да. Поэтому до начала кубинская культура была чужая. Mm-hmm. Была чужая, потому что была европейская культура на самом деле.
То есть кубинская культура, так ее как таковой... Ее представляли только местные племена, видимо, судя по всему. Эту
и они уехали. Они уехали, потому что они не могли держать вот эта сила, испанская сила, да, огонь, работа, они ушли как могли. И поэтому остались только испанцы и привозили африканцев. Потому что климат похож, они очень сильны для работы, да, они сумели все это поддержать 8-12 часов в сутки, да, для того, чтобы работать на плантации.
Откуда везли?
И всякие разные, потому что Африка – это очень большой континент. И из Конго везли, из Нигерии, из Гана, и всякие разные. Поэтому у нас очень большая культура. Потому что не только одна страна, а у нас очень много направлений афрокубану.
А вот вопрос, а люди помнят, откуда их привезли?
К сожалению, нет.
Не помнят.
К сожалению, не помнят. Они знают, что и были такие культуры, можно поискать по карту, где они существовали, и тогда понятно, куда эта культура, и откуда такие люди. Ну, а именно прародственники, никто не помнит, откуда все это произошло.
Но даже бог с ними, что из родственники, ну, хотя бы примерно, что вот там когда-то вот наша семья или наши прапрапра жили там, я не знаю, вот ты говорил, в Нигерии или в Конго, это или это не восстановить.
Может быть, не знаю, например, мой дядя уже 2-3 года умер, он сказал, что его дедушка... Он был мамбис. Мамбис – это человек, который против испанцев. Uh-huh. Он воевал против испанцев.
Uh-huh.
Да, мамбис, лос мамбис. Это как раз такая революция, кубинская революция. Это самая первая кубинская революция, которая была на Кубе. Лос мамбис против испанцев. И был один очень знаменитый человек, Карлос Мануэль де Сеспедес. Он был испанец.
Uh-huh.
И... No, o sea, родственник испанец, да, папа, мама. И он, у него был каса фермина, где у него тоже был раби и всякие разные. И 10 октября он давал свободу все свои раби.
И какого года?
Да,
какого
это
года? Ну, примерно.
1800...
середина 19-го.
Да.
Угу. Окей.
Да.
И он отпустил, короче,
и устроил революцию на Кубе.
Ага.
Это была, скорее всего, длинная революция, которая 10 лет.
Ага.
Потому что у нас была два война, да, на это время, которые 10 лет, которые 3 года, скажем так, да, маленькая и большая.
Ага.
И это все в истории у нас есть. Поэтому до сих пор у нас 10 октября это праздник свободы раби на Кубе.
Uh-huh.
10 октября это уже это для раби это большой праздник, потому что это как раз день, который они получили свободу.
Uh-huh.
Да. Вот. И вот так. Мой дядя рассказал, но мой дедушка был мамбис.
Понятно.
И таким образом люди как что-нибудь помнит, но именно обрывка. Что, откуда они, что делали, без понятия.
Понятно. И вот получается, что во время периода, пока люди были рабами, они танцевали что-то или что было? Как складывался?
Они привозили свои знания на умне, да, потому что руками они привязаны были.
Угу.
Да, и они сумели на праздник белых сделать пародия на белых людей uh-huh. и свои культуры. Они одновременно праздновали белую культуру и черную культуру. Поэтому у нас есть такой баланс, да, что Санта-Барбара – это Чанго, на наша религия, что Вирген де ла Каридад дель Кобре – это Очун. И была уже вот это сравнение.
Uh-huh. Потому... А, еще раз, вот эти не очень понятны были имена.
Да, Санта-Барбара это уже католика для испанцев.
А что такое Санта-Барбара?
Санта-Барбара это Святая Барбара.
Ага.
Святая
ага.
Барбара.
Ага.
И раби смотрели на нее, она была красная, она была белая, и они совращались, что это Чанго.
А что такое Чанго?
Чанго это бог молнии, это бог сила, это бог барабан, танцами, праздник.
А, то есть они смотрели на Санта-Барбару и как бы поклонялись богу...
Да.
Чего, огня, получается?
Да, что-то. Да. И так и было и с остальными.
А, то есть каждый бог какой-то католический заменялся на
именно
какого-то
так.
конкретного... А
именно.
Почему, а по какому принципу это определялось?
Потому что у раби было запрещено отмечать свои праздники. Только белые могли. И они сумели придумать, но не тот же день, когда белых праздновали свои, они тоже... Свою праздновали.
Uh-huh.
Очень секретно, очень незаметно, но они тоже делали.
Uh-huh.
Как пародия.
Как пародия, понятно.
Вот так вот.
А Фёдор тоже рассказывал в прошлый раз, что были пародии. Наверное, ты смотрел
да,
ролик.
Да, смотрели.
Мы даже видеоролик включали.
Да,
туда,
да, да.
Где такие какие-то странные пародии было на движение.
Да, 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 да. Поэтому я говорил, что ощущая культура была французская.
Uh-huh.
И раби тоже это представляли французская пародия. Поэтому у нас тоже есть культура, называется тумба францесса.
И что же это значит?
Тумба францесса – это как раз пародия на французский бал.
Mm.
Что они с костюмами, с женщинами рядом и танцуют, очень культура, очень грамотная, очень красивая. Потому что очень часто африканские танцы все очень много плечами и только под землей. Получается, что уважаем земля, вода, ветер, солнце.
Mm-hmm.
А тут мы с костюмом, это колпак такой.
Угу. Цилиндр.
Цилиндр, да, все правильно. и совращали белых людей, как они танцевали. И до сих пор это тоже наша культура.
Угу. То есть вы впитали в себя, короче, да. И то, и то.
И то, и то.
А вот расскажи тогда поподробнее про именно непосредственно ваши танцы. То есть вот мы в прошлый раз говорили о том, что это какие-то религиозные танцы или религиозные движения, поклонения богам. Вот расскажи поподробнее про это, что это такое.
Да, до начала это религия, и она превращала культуру. Получается, что уже кубинская культура, если мы говорим о кубинской культуре, да, это фламенко, это пасодобле, но это тоже афрокубано.
То есть, несмотря на то, что сами по себе танцы вроде как привнесены испанцами, но испанцы их взяли тоже откуда-то из Африки.
Конечно, mm-hmm. конечно, потому что в Африке были морос, и они тоже приехали в Испанию, как рабы, как торговцы, как торговцы, да? Mm-hmm. Они торговали там все что угодно.
Понятно.
Дуди, сегодня оружие, ну, вот так. И они привозили на Кубу тоже. И как раз это тоже часть нашей культуры. Это религия, очень сильная религия, потому что сейчас, если мы сравним религию, которая на Кубу сейчас, йоруба.
Йоруба?
Йоруба.
Это название вашей религии?
Да, йоруба. И смотрим Нигерия. Религия Нигерия, куда йоруба?
Угу.
Ифе, именно район Ифе. У них маленький, о сea, маленький, как сказать?
Территория.
Территория. О sea, мало людей, которые это занимаются сейчас. Потому что для них это черная магия, это вуду, это опасно, это не принято. Сейчас все там католик и так далее. Mm-hmm. Поэтому вот эта культура, сила на Кубе сейчас.
Mm-hmm.
Сохранилась у нас на Кубе.
А она как сохранилась? В памяти просто людей,
памяти
которые
сохраняли? В памяти людей постоянно это происходит. Занимается религия, люди поступают новых. И не только из Кубы. Из Перу, из Мексики, из США, из mm-hmm. Бразилии. Потому что Бразилия точно самое. Йоруба только называется кандомбле.
Угу. Ну, то есть другое течение какое-то.
Да, то же самое. Просто из-за язык, потому что у нас испанский, у них португальский. Отличается, но у нас джемая, у них джеманча. А у нас оя, у них джанса.
Угу.
Типа у нас тоже джанса есть. Угу. У нас чанго, у нас у вас чанго. Но...
То есть близкие слова.
Близкие,
похожи.
Да, угу. Намного.
И в чем же суть тогда этой религии, если можно вот об этом рассказать?
Знания, совет. Потому что там всякие разные истории о жизни. Как жить лучше, как жить дальше.
То есть религия, ваша религия подразумевает это какие-то сюжеты о том, как нужно жить.
Да.
Правильно?
Да.
А кто участники? Это какие-то боги или кто участники?
У нас есть...
Или стихии, там огонь или вода?
Нет, у нас есть люди, которые читают это ракушки, которые читают маленькие куски кокосов. И за это конфигурации идут разные.
Uh-huh.
И каждая конфигурация отличается на один знак.
Uh-huh.
Например, если подобрать, например, 8 куски кокосами.
Uh-huh.
Белый, черный, скажем так, 4-4. И вот это в 4-4 можно сделать 256 конфигураций.
Uh-huh.
Если я помню. Да, 256 конфигураций по-разному.
По-разному их кладь,
да.
И что ты из этого получишь.
И, вот, и каждая конфигурация есть один знак. И каждый знак что-то рассказывает.
Например?
Например, сейчас это Новый год, 18-й год, да? И мы колдовали, и такой знак. Вот этот знак, по году надо рассказать, что надо жить более спокойно, надо решать все свои вопросы очень умно, с расположением, не торопиться, когда мы будем подписать такие что-то важные. Но рассказ я буду, это как астрология.
Типа нашей астрологии.
Как, да, угу. То же самое примерно.
Но только у нас астрология – это не религия все-таки, а здесь именно
да.
Связано именно с...
Да.
То есть все в это очень сильно верят, да?
Да.
Понятно. А я думаю, что все-таки там какие-то боги у вас присутствуют.
Нет, нет.
Нет?
Это как сказать? Они присутствуют, но...
Или духи не, там, не знаю.
Да, духи. Вот, как раз. У нас есть ритуал, называется Вемилере. Вемилере – это вечеринка, праздник религиозный, где играются барабаны. Потому что есть барабан, который продается в магазин с ключами, которые можно регулировать, а есть, который тянется на веревочке.
Uh-huh.
Вот это религиозный барабан. Который с молоток можно настраивать.
Uh-huh.
И как раз внутри вот этого барабана существует такая сила, которая притягивает на земле вот эти духи. И они через тело, человеческое тело, они приходят. Это, может быть, сейчас мне никто не верит, потому что я расскажу это просто так, как сказка. Но это нужно прямо жить на Кубе и это видеть.
То есть, еще раз, суть заключается в том, что в барабане живут духи, да?
Да.
И человек играет, когда через его тело духи...
Приходят, и через тело человек, он разговаривает, рассказывает, танцует.
А, историю какую-то.
Да, рассказывает будущее, прошлое, настоящее время.
То есть, человек, который играет, он, грубо говоря, является проводником каких-то духов
да,
и рассказывает
правильно.
То, что транслируют духи, короче.
Например, сейчас Сергей.
Да.
Мужчина, не знаю, 1,90 рот, да?
85.
85, скажем так. И сейчас у тебя транс.
Ага.
И через тебя приходит женщина. Очень Афродита, например. И начать смеяться, начать трогать себя. И все, кто тебя знает, говорят, это не Сергей.
Uh-huh.
Потому что я знаю Сергея с детства. Это не Сергей. Это что происходит?
Uh-huh.
Тогда это беда необъяснима.
То есть человек впадает в некий транс.
Транс,
такой, да?
Да, все правильно.
И что-то проецирует как бы для окружающих, да? Либо танец, либо что-либо музыку.
Да, если, например, через тебя проходит женщина, Очун или Емая, или Оя,
это еще какие-то богини?
Да, богиня у нас, да. Вся река, море и это кладбище. И она начинает рассказывать, да, о будущем каждому человеку, который присутствует на этом празднике. Что происходит сейчас? Начинает решать проблемы, решать вопросы. Она уходит, и ты ничего не помнишь. Потому что это была не ты.
Понятно.
Как будто ты спал это время.
Понятно.
И это так ты расскажешь, что никто не верит, никто не поверит, что это так. Ну, на самом деле, это так.
Понятно. Очень интересно, что вот эти вот что вот эта вот культура и традиция дожила все-таки до современных дней. А как у вас параллельная жизнь вместе с католиками-то? Все нормально?
Совершенно спокойно.
То есть вы верите в Деву Марию? Там,
да, 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 совершенно спокойно, потому что у нас есть такая вера, что без одно другого не существует. Обязательно для того, чтобы поступить на нашу религию, надо крещение сделать католика. Обязательно. Это первый шаг.
То есть, чтобы верить именно в национальную какую-то традицию, нужно сначала стать католиком, да?
Да.
Ух ты, как интересно.
Вот так вот.
Угу.
Так устроено, что так принято. Если ты хочешь поступить на нашу фрагуинскую религию, надо сначала крещение сделать, и только потом ты можешь что-то делать.
Угу. Понятно. Понятно, очень интересно. А как же противостояние? Вот, да, вот была революция. Понятно, что люди пытались избавиться вот от угнетателей. И вот в настоящем, да, вот даже мы вначале говорили, что вы теперь живете все дружно, и в принципе ни у кого, ни к кому претензий никаких нет. Вот расскажи об этом, как, собственно говоря, получилось?
До начала революции, в 59-м году, революция Кастро, да, все религии были запрещены. Только революция, только коммунизм, социализм, все. Это было все. Это была наша вера, это была наша религия. Капитализм, коммунизм, да. И было запрещено. Все, кто являлось связанным, это религиозный культ, да, что не может быть католик, не важно, любого. Это была против революции. Постепенно они начали понять, что ничего страшного нет.
В религии ничего нет страшного.
Да, что...
По крайней мере, для строя политического.
Да, пусть люди верят на что-то, потому что ради веры люди существуют. Без надежды ничего не делится. Все надеются, что завтра все просыпаются и продолжают жить. Это все равно вера. Потому что, когда я сплю, я думаю о чем я хочу делать завтра. Я все равно верю, что я хочу что-то делать завтра.
Что завтра вообще будет.
Да, если завтра будет, это вообще вера. Поэтому они поняли, что ничего страшного, и они запустили такой процесс, да, католиков, йоруба, ну, и всем дружно. Если сейчас мы поедем на Кубу, есть очень много кубинцев, которые идут прямо в церковь, да, и как называется,
свечка, да,
поставить на Святая Варвара. Не потому что Святая Варвара, потому что для нее это Чанго на этот дом, да?
А, то есть потому что, собственно говоря, для вас католические образы – это какие-то свои образы?
Да, например, я религиозный человек, У меня Чанго дома живет. У кого нет?
А что такое Чанго, как перевести?
Чанго, ну никак, это просто Аполлон.
А, ну понятно, древнегреческий.
Да.
Ну Аполлон нам понятно, что он громовержец.
Да.
А у вас тоже?
Чанго тоже.
Тоже громовержец.
Да.
Ага, понятно.
Как Тор, сын Сумодина, да, что?
А в католической культуре тогда он
кто? Святая Барбара. А. Вот, я могу показать, как она выглядит. Uh-huh. У меня есть час, минуток. Uh-huh. У вас был сериал, тоже «Святая Барбара» здесь в России.
У нас был «Санта-Барбара» сериал.
«Санта-Барбара», 90-х. Да, это как раз «Святая Барбара». Uh-huh. Вот как она выглядит, вот она.
Uh-huh.
Вот у нее есть яблоко uh-huh. и шпага.
Uh-huh.
И как раз это означает «Чанго»
uh-huh.
на наша вера.
Uh-huh.
И поэтому, у кого нет Чанго дома, можно обращаться на церковь и договориться с Санта-Барбарой.
Но вот у меня все равно вопрос. То есть, все-таки первостепенную роль играет Чанго, а не Санта-Барбара?
Для кубинцев – да. Потому что, ну…
Понятно.
Все хотят быть мужчиной, не женщина, верно?
Ну да.
Поэтому женщина, когда говорят, я дочка Чанго, я скажу, нет, ты дочка Санта-Барбара. Ты очень похож на Санта-Барбара, не Чанго. Нет, Чанго. Потому что он сильный, характер такой. И очень много женщин, тоже дочка Чанго. Это ничего страшного, если мужчина сын Чун или женщина дочка Чанго, потому что у каждого человека есть папа и мама. И все хотят быть похожи на кого-то, да? Я хочу сейчас быть похожи на маму, не важно, есть ли она женщина. Потому что я уважаю ее работу, я уважаю ее веру, я уважаю, что она делает для меня.
Uh-huh.
Поэтому я хочу быть похожи на маму. Uh-huh. Как она меня воспитала, ну, примерно так.
Uh-huh.
И тоже культура тоже происходит.
Uh-huh.
Что мы и так, и мама, и папа.
Uh-huh. А вот хорошо, а вот, но все равно это, конечно, удивительно, что, когда религии и воззрения такие существуют в таком тесном, в такой тесной взаимосвязи, и никто друг, то есть действительно так, я еще раз задам этот вопрос, что никто ни с кем не конфликтует.
Нет, совершенно спокойно.
Потрясающе, это, конечно, очень интересно. Ну вот в Индии я бывал там несколько раз тоже, да, и там тоже можно очень много встретить крестов католических, или, например, даже в машинах у них может стоять там фигурка Ганеша, да, бог там с головой слона, вот, и рядышком стоять крестик. Вот, и такое тоже. Это очень интересно по причине того, что вот все равно западные люди все-таки делят немножко. То есть это вот такие даже
да.
там ветви христианства.
Все свободные, верят все, что хотят, и пожалуйста.
Угу. Понятно, интересно
очень. Все спокойно.
А вот теперь давай все-таки, поскольку ты танцор, и мы уже поговорили о религиозной составляющей, то есть вокруг этих богов, видимо, были какие-то свои танцы национальные,
именно.
Да? И это является для вас такой нормой.
Для меня, да, это норма, но для меня всегда было очень удивительно, что существует такие мифология, такие танцы, такие музыка, определенный ритм для кого-то.
Uh-huh.
И почему так? Кто это придумал?
Uh-huh.
Потому что есть люди, которые не верят в религию, есть люди, которые думают, что это либо миф, или бизнес, или что-то. Да? Я тоже согласен с этими людьми. Но почему так? Почему существуют такие вещи?
Откуда они взялись вообще?
Да, потому что не с возраста люди придумали
uh-huh.
такие вещи.
Uh-huh.
Столько поколений не сохраняется, что почему вот этот танец связан вот этим человеком, почему такие барабаны играют именно как нужно вот этот момент играть. И потом меняется, и это удивительно. И так и происходит постоянно. И как раз это асфальт, это фундамент кубинской культуры, кубинской танцы. Если, например, сейчас бальные танцы, я очень часто спрашиваю бальные танцы, почему румба?
Почему румба?
Я не знаю. Такое направление спортивное.
Uh-huh.
Ну, ты танцуешь не ради спорта, а точно ради знания. Почему ты это делаешь? Не знаю.
Ну, в танцах, да.
Меня так учили, и вперед.
Ну, в спортивных...
Соревнования.
Ну, вот как вот в спортивных танцах детей, допустим, тоже отдают. Вот они занимаются с детства, и в итоге становятся там спортсменами.
Последнее время у меня такой опыт, да, что каждый полгода, раз в полгода меня приглашают на сбор по бальным танцам. Для того, что они для разнообразия учились другие направления. И знали культуру поближе. Почему латинус? Потому что это называется латиноамериканский бальный танц,
uh-huh.
если я не ошибаюсь.
Да, так называется.
Вот. Откуда латинус?
Откуда само слово?
А, потому что слово красивый, потому что они привлекательны. Румба, самба.
Ну, такие слова.
Ча-ча-ча.
Да-да-да.
Я понимаю, что это красиво, но надо уважать, почему так. Вот, это моя личная точка зрения, да, что если ты звучишь ча-ча-ча, почему ча-ча-ча? Откуда у тебя ча-ча-ча?
Тогда давай раскрывай скорее, откуда ча-ча-ча.
На самом деле все очень просто. На Кубе придумали ритм такой, но не дали название. Названия не было. Просто придумали ритм, музыканты начали играть.
А что, на барабанах или на чем?
На барабаны, на пианино, на контрабас, на бонги. И придумали такой ритм, да? А почему появился ча-ча? Давай я расскажу чуть-чуть историю.
Давай.
У нас есть креол, да? Ну, человек, который мулат. Ни белый и ни черным. Потому что белый, понятно, богатый, черный, понятно, раби. А мулат куда? Вот это человек, который куда?
Это, как это называется, бедноватый богач?
Примерно да. Потому
или
что, типа,
немножечко разбогатевший
типа,
раб.
Он не рабов и не может быть доктор, например, да, что он сын белый человек, но мама черная или папа черный, мама белая, но он ни туда и ни сюда, он посередину. А что ему надо делать? Музыкант. Придется быть музыкант. Либо актер, либо, ну, такие сферы, да, что развивать культуру. Вот.
Культурно-развлекательная, короче,
да.
Сфера такая.
Да. И я говорил, что до начала на Кубе была чужая культура, да, была контраданса, была всякий вальс, да, и оттуда появляется кубинский сон. Кубинский сон. Это самое первое кубинское направление, которое существует на Кубе. Именно кубинское направление, потому
это
что все до этого...
Направление танцев.
Направление танцев. Ритм, и ритм музыка получается.
А какой там ритм?
А, ритм считается на слабой доле, потому что белых людей привыкли на сильный, на раз, два, раз, два. А тут мы делим исатат, да? 8-4, 8-4, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, примерно так. И для белых людей, которые жили на Кубу, либо приехали из Америки, потому что, если мы смотрим грязные танцы, да, два, вторая часть, да, очень много американцев приехали на ферри, на машину, Гавану, и там сделали конкурс по бальному танцу и так далее. Но все равно музыканты были кубинцы. И они начали играть кубинский сон. Для них была чука сложна, для американцев, для белых людей. И действительно, они перестали ходить на клубы, потому что они не смогли танцевать на слабой доле и на такой темп, ритм.
То есть вот у нас, если мы музыку обычную слушаем, у нас, когда мы ее считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас всегда...
восьмерка.
Да, у нас в этой восьмерке всегда самые активные счета
раз
будут
и пять.
Раз и пять. Да,
да. А у нас 8-4.
8-4.
И сатат, да.
И поэтому получается, что движение и, видимо, активность самого движения, она идет немножко в другой счет.
Да,
да?
Совершенно верно. И музыканты били, что перестали люди ходить к клубам, и они придумали то же самое, два раза медленно.
А в два раза медленнее?
Два раза медленно. Вот так, получается, кубинский сон. Сделали то же самое два раза медленно. И получилось ча-ча-ча.
Ага.
Вот.
Интересно.
А почему ча-ча-ча? Если сон то же самое музыка, два раза медленно. Какие названия на сон два раза медленно?
Как назвать как, два раза медленнее
да,
сон?
Как назвать сон два раза медленно? И они слышали, как люди начали ходить на эту музыку. Это ноги на полу.
Шаркающие.
Туда
по
и сюда. Ша, ша, ша. И именно название, вот это счет, вот это звука остались на память, да, что вот почему ча-ча-ча.
То есть это не ча-ча-ча, как мы по-русски произносим, это такой шаркающий звук
да,
такой.
Да, все правильно. Могло быть чо-чо-чо, то-то-то, та-та-та. А, именно ча-ча-ча, потому что музыканты так слышали, о, ча-ша-ша. Вот почему название ча-ча-ча. А дальше на ча-ча-ча американцы приехали, танцевали чего? Линди Хоп. Танцевали это буги-буги, танцевали рок-н-ролл. И всякие вот эти фигуры, которые с руками самодействуют партнер-партнерша, делали шаг на сальсу, на кубинскую сальсу.
А, то есть адаптировали движения вот эти под кубинскую сальсу. А сальса уже танцевалась за руки, да?
А, да, просто там раньше не было такое название, потому что сальса на самом деле не существует.
Название такого?
Как музыкальный жанр, он не существует. Кубинский сон. Угу. Если ты сейчас скажешь, что за музыка? Это сальса?
Я скажу сальса, да.
Да, а я скажу кубинский сон. Угу. Потому что сальса это бизнес. Слово сальса это бизнес. Ну, например, возьмешь хлеб, поставишь сыр, помидор, да, и колбаску. Это что?
Бутерброд.
Ага, а если я покупаю пиццу, это не то же самое?
Но это другое слово, которое похоже.
Это то же самое хлеб, то же самое сыр, то же самое колбаску, только с бренд пицца.
Угу. Бренд. Сальса бренд. Тоже это бренд.
Да, сальса это бренд, получается. Угу. Вот, хлеб это сон, угу. Пицца это сальса.
Угу. Понятно.
Получается, что продается то же самое с другими названиями, которые стали популярны, потому что город Нью-Йорк, собрались очень много музыкантов, не только кубинцы, из Пуэрто-Рико, из Доминикана, из Колумбии. И они начали играть вместе, потому что трудно собрать людей с одной и той же страны. Uh-huh. Это было трудно. Поэтому все латинос собрались и сделали группу, которая играла кубинская музыка. И как назвать группу, которая вся к разной страны и делает разный ритм? Uh-huh. Соус такой. Сальса. Uh-huh. Вот почему слово сальса uh-huh. появилось. Именно из-за объединения всякие разные людьми, которые вместе работали mm-hmm. и создали такая музыка. Как Джонни Пачеко, как Тито Пуэнтес, как это Мачо... Не помню, как его зовут сейчас. Но примерно так. Mm-hmm. Примерно так и было. Mm-hmm. И как раз начали танцевать вот это ча-ча-ча. Движения, буги-буги, движения свинг, да.
То есть из свинга стали использовать движения, из этих танцев стали использовать движения в ча-ча-ча,
да.
Вставлять их в ча-ча-ча.
Да.
А ча-ча-ча изначально так не танцевалось, а как оно?
Нет. И настолько это было популярно, уже американцы сумели придумать вот это ча-ча-ча на раз, на кубинский сон на раз. И появилась кубинская сальса, сальса-касино.
То есть в музыке, еще раз, в музыке сон активной доли все-таки 4,8.
Да.
Но американцы адаптировали музыку или адаптировали шаги?
Движение.
А, и начали танцевать движение все-таки на раз.
На
то есть, несмотря на то, что активная доля 8,4, все равно они стали танцевать
совершенно верно.
На раз,
потому
на слабую долю.
Потому что ча-ча-ча позволяли это делать, потому что ча-ча-ча делали 8 и раз. Uh-huh. 8 и раз, тогда раз, а стало ясно, где он. Uh-huh. А до этого, видать, непонятно, где он. Uh-huh. Где раз. Вот сейчас все понятно. Тогда два раз быстрее возвращаемся на сон. Uh-huh. И сделали на раз.
И то есть они от чачи вернулись обратно к быстрому сону, который назвался в итоге сальсой.
Касино.
Сальса-касино.
Сальса-касино. Uh-huh. Почему? Потому что был сон на раз, и место, где танцевали, это была... Клуб, это касино депортиво, спортивный касино. Там была рулетка, там была бильярд, там были все это с деньгами, американцы, да? Uh-huh. Автомат били uh-huh. и танцевали.
Казино.
Казино, да.
А, касино, казино?
Касино, касино это касино.
Uh-huh. Интересно.
Только по-русски касино, а на испанском касино. Uh-huh. Сейчас это спортивный комплекс, потому что он большой и надо что-то делать с ним. Uh-huh. Там волейбол играют и баскетбол играют, ну, примерно uh-huh. так. И... Там была такая музыка. Uh-huh. El Casino Deportivo de La Habana. Uh-huh. Вот. И остались такие названия. Пойдемте танцевать касино. В касино, внутри касино, да? Uh-huh. И поэтому el baile танцы del casino. В касино. Uh-huh. Baile del casino. Uh-huh. Место, где танцевали сон на раз. Uh-huh. Вот такая история кубинская, да?
Интересно очень.
Вот. И потом, конечно, люди начали путешествовать в Америку uh-huh. и собрались и сделали сальсу. Угу. Как Джонни Пачеко, Джонни Вентура и так далее.
А вот я чуть-чуть занимался сальсой, и там буквально чуть-чуть, там какое-то несколько занятий. Я вот интересовался, когда там говорили, что есть сальса-касино, сальса-Нью-Йорк и сальса-ЛА.
И Кали.
Ну, вот это я уже не знаю.
Это как раз... Я считаю, что она спортивная сальса.
Ну вот спортивная, значит.
Спортивная сальса,
да. И вот отличительной чертой сальсы и касино считалось, что там можно танцевать и двигаться по кругу.
Вокруг. Это система, это космос.
А вот Нью-Йорк и Л.А. – это линейные. Видимо, это уже когда западные люди придумали. Это правильно или неправильно?
Это большинство людей думает так. Но я согласен с моим... товарищ Федор Недока, что это не линейная сальса на самом деле. Uh-huh. Это просто смененное направление, которое партнер создает.
Uh-huh.
И поэтому на любое направление можно двигаться.
То есть можно и по диагонали?
По диагонали, не обязательно на одно и то же пространство, не обязательно на то же направление.
Ну вот, например, в тех танцах, которые мы танцуем, это хастл,
да.
И вот у меня в клубе представлен еще веско свинг, там либо это по линиям перпендикулярным друг другу по кресту, либо это по слотам вдоль какого-то направления, но это, видимо, но... сделано больше для того, чтобы люди на вечеринках могли существовать друг с другом
большинство,
и не сталкиваться.
Большинство людей России так думают, что это линейная сальса, на самом деле нет.
Угу.
Все это очень вокруг танцуется, и очень часто на место. Да, потому что до начала они назвали вот это танцы в Нью-Йорке, да, гуагуанко. Потому что там очень много румба танцевали люди. Mm-hmm. И это было, в принципе, на место. Сольные танцы. И потом в пара с самодетства тоже танцевали. Да, сальса-касино, кубинская сальса. Я считаю, что первые, которые были во всем мире, да. Потому что, на самом деле, это кубинская музыка и кубинская культура. Это космос. Получается, что... Луна вокруг Земли,
угу.
Да.
А кто что, из людей что олицетворяет что? То есть два человека танцующих – это что? Это Земля и Луна? Или
либо
это...
Солнце и Земля.
Либо Солнце и Земля.
Например, женщина – это Солнце. Мужчина – Земля. Получается, что Земля вокруг Солнца танцует.
То есть получается тогда, что кто-то один из партнеров в серединке, а другой вокруг него больше двигается.
Либо меняем систему. Партнер становится Земля, и партнерша Луна. Партнерша вокруг него.
Uh-huh.
И так, и так. Либо вот так, либо вот так. Это раз космос, это раз кубинская сальса.
Uh-huh.
Плюс всякий разный момент сольный, который позволяет танцевать афрокубанские направления и так далее. А именно нью-йоркская сальса, да, либо Л.А.
Uh-huh.
Это было яркое представление в Лос-Анджелес, да, где люди по телевидению видели, как сальса танцевали очень ярко, профессиональных танцоров. И так получилось, что они повторили именно так, как по телевидению показали. Настолько ярко, настолько энергично. И так остались линейная сальса Лос-Анджелес. Это то же самое сальса Нью-Йорк, только на сильной доле.
Угу, понятно. Ну, то есть, это уже Нью-Йорк и Л.А., это все-таки просто люди адаптировали под себя что-то,
да,
которые
это просто,
там жили.
Просто счет разный, а так то же самое.
Понятно. А вот ты только что сказал афрокубана, произнес такие слова. Вот давай мы сейчас запустим ролик, и зритель тоже у нас посмотрит ролик, где ты танцуешь определенный танец, который, видимо, так и называется афрокубана.
Да.
Поясни кратко, прежде чем мы запустим, что это такое. То есть это какой-то, я так понял, религиозный танец.
Да, все верно. Я представлю здесь бог Чанго.
Громовержец, громовержец а-ля Зевс.
Да, он для нас самый популярный
бог,
потому что он создает нас праздник. Все женщины любят Чанго, потому что он красавчик, он великий, он лучший танцор, бог барабан.
Uh-huh.
Благодаря ему существует такой миф, да, что Дон Жуан, да, что человек, который любит женщину.
Ага, то есть это бог.
Это он, да.
Uh-huh.
Поэтому, если смотрим на его топор, это совращает мужская сила.
Uh-huh.
Вот он король Алафидойо.
Uh-huh.
Это место. Он, я помню, что он поехал воевать Оя. И, конечно, Оя тоже была сильная женщина. И так он проиграл эту войну. Чанго проиграл.
То есть Чанго проиграл Оя. Оя
да.
Это другая богиня.
Да.
Угу.
И Оя настолько любила была от Чанго, сказала, не уходи, давай будем вместе. И они превращались король и королева.
А вот. Кто? Оя его победила и была в него влюблена.
Да.
Ага.
Да. Это как, не знаю, Юлий Цезарь и Клеопатра, да, что...
Uh-huh.
Типа он проиграл, и потом Клеопатра сказала, не уходи, оставайся у меня и будешь как дома.
Uh-huh. А вот эти движения, они откуда берутся? То есть это именно такое типичное афро, да?
Да, получается, что сейчас он совращает, что молния побирает и бросает на своего противника.
То есть это было изображение того, да, что он кидает молнии.
Да, да. Если смотрим на топор, он там рисунок, угу, молния рисуется. Угу. Вот как раз эта молния он бросает, угу, на земля. Угу. Каждый шаг – это очень сильный шаг для того, чтобы разрушить землю, да? Угу. Что все чувствуют свои силы.
Угу. То есть весь танец, по сути, сводится к тому, что он как бы кидает эти молнии?
Нет, нет, это определенный момент. Потому что есть другие, которые он рассказывает и показывает, как он обращается с женщинами.
Угу. А какой момент?
Это было чуть-чуть начало.
Ага. Отмотать можно чуть-чуть.
Да. Это было чуть-чуть начало. Очень часто он бедра пользует.
Угу.
Движение и тело.
Угу.
Вот сейчас, вот. Очень сексуально.
И что
очень
это
пластичное.
И что значит движение бедрами? Движение...
Это как раз для того, что он доказал, что он может создавать удовольствие партнерша.
Ага.
На определенный,
ну, сексуальный
момент.
Именно.
Сексуальный. Ага. Сексуальный. Да, что он не, угу, только боец, что он может и что-то еще делать. Uh-huh. Для женщины.
Uh-huh. Uh-huh.
Потому что женщина не только большая машина и большой дом нужен, uh-huh, а женщина нужен мужчина,
uh-huh,
который умеет танцевать, который умеет двигаться, uh-huh, и принести удовольствие.
Uh-huh.
Ну, и примерно он так рассказывает, он так и показывает.
Ага, понятно. Очень интересно. А вот дальше что? То есть, поскольку у нас афрокубаны – это какая-то такая первоисток такой своего рода, да? Ты говорил, что чтобы научиться танцевать современные танцы, и Фёдор тоже об этом говорил, тот же, ну, современные танцы типа сальса или там та же ча-ча-ча или румба, нужно, значит, афро научиться танцевать. И он рассказывал, Фёдор рассказывал, что вообще изначально это все сольные танцы были, и чтобы танцевать в паре, нужно научиться танцевать сольно. Вот это примерно вот так вот?
Или... Да, я поддержу мой
коллега.
Коллега. Потому что у меня тоже есть такое мнение, да, что если я сам с собой не могу справить ситуацию, да, а как я могу справить другие? Uh-huh. Если я буду главным, я буду руководить вот этот процесс.
Uh-huh.
Если я сам ничего не умею, как я могу вести других человека на положение, которое я захочу? Например, у меня есть методика, да, я всегда учу партнер со партнерша ходить.
Uh-huh.
Как женщина ходит?
Чтобы партнер знал шаги партнерша.
Правильно. Что он знал, что он представил, куда она должна ходить.
А, то есть он должен понимать, куда она будет.
Конечно.
И по этим направлениям он должен ее вести.
Конечно. Если мы играем в шахматы, да, мы играем, как конь ходит, как башня ходит, потому что мы уже знаем правила игры. Это то же самое.
Угу.
Тебе придется понять, куда она ходит, когда она ходит, и как ты можешь с этим бороться. Тогда, после того, он это знает, тогда он может ей управлять.
Угу.
Я сразу в пара не оставляю, потому что он не знает, что делать с ней.
А вот, в частности, вот мы сейчас смотрим, да, танец, в котором происходит какое-то взаимодействие между двумя богами, по сути, да, это мужчиной и женщиной.
Сейчас.
Значит, и в этот танец он частично передает нам как бы отношения партнеров вот в современном танце или не совсем. То есть там бог кидает молнии, показывает ей свою там сексуальность,
конечно,
какую-то,
конечно.
Показывает ей, что он мужчина. Значит,
конечно,
в танце сальса, то есть происходит какой-то, ну, как это, параллель такая. Так, ты нам включил новый ролик.
Да, это Шанго и Оя. Как раз что я рассказал, да, что сейчас он показывает не только молния, а он показывает все, что он может, угу, для нее сделать.
Угу.
Вот, получается, что она смотрит, ей нравится, что увидит, потому что он старается,
угу,
показать себе, привлекал внимание. Это как раз Оя.
Угу. Я понял, то есть это вот это Шанго и Оя.
Вот, амор, вот, амор это любви, да?
Угу. Uh-huh.
От Чанго.
Uh-huh.
Он тоже полюбил Оя. Получается, что Оя – это официальная жена Чанго.
Uh-huh.
Понятно, что он потом с кем-нибудь гулял. Сочун гулял, Димаяо гулял, оба гулял.
Uh-huh.
Но Оя именно
Короче, хозяин назвал меня любимой женой.
Да. Примерно так и есть.
Понятно. А теперь, если вернуться... А, ну ты еще что-то хочешь показать? А, вот этот вот ролик ты хотел
показать. Да, да, да. Я хотел сказать, что сейчас современная музыка на Кубе стала очень популярна, возвращает наша культура, наша традиция. Uh-huh. И как раз это человек, который сейчас поет, это Эль Чакаль, он музыкант, uh-huh. он реггаетон делает, сальса делает, uh-huh. и он хотел доказать, что наша культура живая до сих пор.
И получается, то, что он поет, и ту музыку, которую он играет, это называется реггетон, да?
Да.
Вернее, у нас есть понимание, что есть такой танец реггетон.
Есть такой.
А это направление музыки, которое также называется?
Да, конечно. Не только для женщин, а то, что мужчина так танцует, и это как раз обращение чангойо я, чангойо чун, как они танцевали, сольные вместе. Угу. Против друг друга.
То есть, грубо говоря, люди, не касаясь руками друг напротив друга, как-то танцуют.
Да. Угу. Все равно связь есть между собой.
Угу.
Танго я буду, танго чун буду, ямая буду и чанго, естественно.
А вот в текстах, которые там поются, да, то есть вот он про что-то поет. Он поет про что? Про отношения этих богов?
Да, все верно. Сейчас песня говорит, что чанго боец. Он король, он делает все, что хочет, он играет на барабан, он прыгает, он молния управляет. Uh-huh. Он прямо рассказывает, кто этот человек и что uh-huh. на что он способный.
Uh-huh.
Uh-huh. Вот.
А, то есть там часть текста поется на вашем языке национальном?
На испанском,
на,
да.
На испанском, а часть
и
на
йоруба.
На йоруба. Uh-huh. Понятно. Очень интересно. А вот теперь, если мы все-таки перейдем непосредственно к тому, как люди в клубах танцуют, к сальсе. Вот
да.
Ты тоже показывал вот этот ролик, найди нам его, пожалуйста. То есть, получается, современный клубный танец сальса, он тоже про это. Но, конечно, сложно это представить, если честно. Не до конца это все понятно.
Мы сначала танцевали сальсы с девушками, uh-huh. и я сейчас сделаю маленький баттл вместе с моим коллегой, тоже Сергей Гасарян, тоже московский преподаватель по сальсе, очень известный.
Uh-huh.
И мы на вечеринке тоже устроили такой баттл между собой, да, uh-huh. и рассказываем всякие разные движения про богов. Uh-huh. Ямая, Очун, Чанго. Не важно, что мы оба мужчина, мы все равно рассказываем, как женщина танцует, как все это происходит.
Uh-huh.
И все люди вокруг, конечно, смотрят, да, рады, что мы это показываем, потому что очень часто это не происходит.
Mm-hmm. То есть это именно вот афро, которое надо
да.
уметь танцевать.
И, да, и как раз музыка играет сальса. Это как раз афро внутри сальса, потому что она так и есть.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Если мы смотрим афрокубану направление чистое, есть шаг якота, латопа, эниаладо. Такие названия пока не имеют значения, но чьи-то курсы. Понимаешь, что сейчас одно и то же, как сальса, кубинская сальса.
Uh-huh.
Только не чисто барабан, уже пианино появляется, уже электробас появляется, трубы появляются.
Современная музыка.
Uh-huh. Но внутри сердце такое же.
Uh-huh. Понятно.
Вот оя сейчас говорят про оя.
Uh-huh.
Оя, янса.
Uh-huh. А вот русские люди, которые танцуют сальсу, они понимают, что они танцуют какую-то национальную
да.
культуру?
Да, они понимают. Они сначала, конечно...
Ну или вы рассказываете им об этом?
Есть люди, которые только начинают, которые пока не имеют такое представление, да, что есть такие моменты.
Mm-hmm.
Но уже набирают опыт, и мы рассказываем, что существует корня, существует основа.
Mm-hmm.
И это как раз афрокубано. И они начинают интересоваться про такие направления, такие танцами. И тогда они признают, что без этого никак.
Mm-hmm. Но это, видимо, те люди, которые решили уже поглубже
да,
погрузиться в сам танец.
Угу. У меня есть тоже политика, да, что одно другого не мешает. Если ты начинающий, ты можешь пойти на такие танцы, потому что это развитие тела, это развитие пластика.
Угу.
Не только культура, а не только религия, потому что здесь религия мы не трогаем, мы только культура трогаем. Это не такое, что... опозорим религия. Нет такого. Любой uh-huh. человек может называть афрокубинская культура, и это будет принято.
То есть запретов нет?
Нет. Нет запретов, да.
Uh-huh.
Если человек сейчас хочет танцевать из нуля афрокубану, он может. Потому что у меня приходят люди, которые афроджаз занимаются.
Афроджаз, да.
Афроджаз, да, есть такие направления.
Да-да-да, но это стиль таких современных сольных танцев.
Да, сольных танцев, например. Но это не сальса, но это все равно тело работает. И поэтому у меня тоже есть такие люди, которые приходят и скажут, ну, я хочу научиться разделить.
У нас приходила к нам в гости Татьяна Тарабанова, и вот она в Питере такой очень известный педагог по сольным танцам, и в свое время я немножечко занимался афроджаз, но это очень физически непросто было.
То есть это большая нагрузка.
Это был лагерь, да, то есть, скажем, там все связано под музыку, попадать в музыку, то есть мало того, что сами движения физически достаточно непростые, еще это нужно укладывать в музыку определенно, когда это длится там на протяжении там полутора часов, вот ты должен это двигаться, повторяешь. Движений много, движения разные, они не стереотипные, то есть разница, допустим, чем спорт отличается, там, что ты отжимаешься от пола, ну вот ты делаешь, по сути, одно движение, а там движения по механике очень сложные, и точно так же, как вот выучить стихотворение, допустим, да?
Вес,
вот у тебя есть, вот у тебя есть текст огромный, и ты должен эти строчки все запомнить и воспроизвести. То же самое ты механически воспроизводишь какие-то движения. И это, конечно, было очень непросто.
Сейчас у меня ученица занимается со мной контемпором. И я сказал, что набор движения – это на постоянно надо запомнить и повторить каждый день, потому что пока тело не признает такие вещи, не будет память тела. Угу. Да, ты можешь помнить память, а именно тело должен запомнить такие вещи, тогда у тебя будет все красивые рука, красивые кости и так далее. И такое упражнение нужно делать каждый день. Не один раз делать, запомнил и все. Нет. Это как раз тренировка. Это как раз спортсмен, который отжимается от пола, да. Каждый день нам придется все это сделать для того, чтобы было сильное тело и готово. Делать все, что угодно. Ну, такая подготовка.
Очень интересно. А вот расскажи про то, как у вас на Кубе, собственно говоря, ты сам танцем учился на Кубе, естественно.
Да.
И вот сейчас ты преподаешь здесь сальсу. Значит, ну вот в России учишь людей, которым это интересно. Да, собственно говоря, это может быть не для всех. То есть мы сразу вот сделаем такую оговорку. То есть кому-то это подходит, кому-то не подходит. Но я всегда говорю так. Если вам музыка, вот сама музыка нравится, вы пришли в клубе, послушали, как эти люди играют, вот я вчера, так сказать, вечером оказался на такого рода мероприятии, и это здорово, если вас это зажигает, то ты, естественно, под такого рода музыку хочешь и подвигаться, но кому-то это может не нравиться.
Не обязательно танцевать, можно просто прийти, послушать, посмотреть, да. Такая атмосфера кубинская, да.
Так вот, вот ты научился у себя на Кубе танцевать вот эти вот танцы, а есть ли там у вас какая-то система, или эта система складывается в настоящее? Вот откуда берутся движения сами, откуда, или это все из опыта? Как вот учить взрослых людей, которые, скажем, не танцевали? Вот давай, рассказывай.
Да, озадачил меня сейчас. Смотри, да, есть определенная система, которой можно обучать людей. На мой опыт, да, я сначала был ассистент, мой преподаватель, который меня брал с собой на курсы всякие разные, и я... конечно, наблюдал, как она это делала, что, как она обучала других людей. И свои методики, свои мнения я всегда слушал, я всегда старше очень много слушал. И я всегда старался передать именно такие знания, для того, чтобы люди стали проще понять нашу культуру. Поэтому я не могу начать с самыми сложными движениями, потому что все будут сказать, зачем я пришел, да? Зачем мы пришли и зачем. Время терять, деньги терять и так далее. Поэтому я всегда стараюсь искать самый простой способ для того, чтобы они могли подключиться, присоединяться к нам, да, для того, чтобы ей было комфортно, уютно и понятно. Самое главное – понятно. Потому что когда человек понимает, что происходит, какая нога, где вес, какая рука, куда плечи, тогда становится довольно ясно. И самое главное, когда они чувствуют, что получается – улыбка сразу.
То, То есть, вот, да-да-да, я тоже замечал всегда, то есть, как только у человека что-то получается,
да.
он испытывает внутреннюю радость.
Да,
да. Получилось. Даже,
наконец-то даже, у меня что-то есть, да.
Даже самые-самые глубокие скептики, которые вот у меня был опыт летом, я вел занятия там на фестивале, у нас был фестиваль ВКонтакте, так называемый, и там приходили люди, и вот им предлагалось там посетить урок танца. Там им давалось 15-20 минут. И люди многие приходили, конечно, особенно вот мужчины, то есть они как бы танцы, ну ладно, моя меня затащила, то есть окей. И вот он такой, ну ладно, я уже ввязался, да, уже надо делать.
Придётся, да?
Да-да-да. Он начинает что-то делать, и у него что-то получается, он борется с собой эмоционально, и у него получается, он такой, блин, да, там кого-то я там ролики отправлял.
У меня есть ученица, ну, несколько ученики, которые уже за границей ездили отдыхать. Например, она, одна из них ездила на Кубу недавно. Она уже сейчас там. Первый раз она ездила на Кубу, просто она не знала танцы. Просто ездила на Кубу, понравилась, и вернула в Новосибирь, и искала в контакте, интернет, где сальса у нас в Новосибирь, и нашла меня. Уже третий, второй раз поеду на Кубу, и вернула, и она скажет мне, Марко, спасибо. Потому что кубинцы мне похвалили. Кубинцы. Это много сказано, что кубинцы мне похвалили. Я как танцую, это я сказал, пожалуйста, я только рад. И другая, которая уехала, не помню, в Таиланд отдыхать, тоже она там танцевала, и Марко, спасибо, такое удовольствие.
А как так получается, вот там в Европе люди танцуют сальсу, на всяких курортах танцуют сальсу, в Америке танцуют сальсу, но вот уже в России, поэтому даже вот смотришь, куда бы ты ни поехал, ты можешь там где-то, вот я ездил там, не знаю, там Гран-Канари,
да,
там можно наткнуться на сальсо-тусовки, на сальсо-вечеринки.
Конечно, так и есть.
А почему так получается-то? То есть это что, это настолько популярно или что, люди разъехались, все танцуют сальсу?
И так, и так. Это настолько популярно, и, скажем так, в каждом городе есть кубинцы. Поэтому есть люди, которые просто приходят ко мне и скажут, мы много путешествуем, мы хотим научиться для того, чтобы получить удовольствие, куда мы ездим.
Да-да-да.
Потому что мы очень много путешествуем, мы сидим, а все вокруг нас танцуют туда и сюда. И... Я сказал, пожалуйста, ребята. А есть другие, которые просто жениться хотят, да, называем. И хотят бачату танцевать, как доминикана, или сальса, как на Кубе. Хорошо. Потом они стали мои ученики. И начали тоже путешествовать. И такое удовольствие, с такой с радостью они танцуют.
Ну, вот давай все-таки я верну тебя про систему. То есть, как,
система,
как вы учите людей? То есть, откуда вот эта система? То есть, на Кубе-то это уличный танец, а наш мозг, он всегда как бы заточен на то, чтобы учиться. То есть, вот чем
из-за
отличительная
это,
черта из-за, русских, это вот надо конкретно
это,
сказать.
Из-за это есть разные методики. Только из-за этого, что он уличный. Есть просто кубинец, который умеет танцевать хорошо, я не спорю, но он не танцор. Он не знает, как правило тела, да. Как управлять плечи, как управлять бедра, как управлять колено. Он просто хорошо танцует, но сложно танцует. И у него методика нет.
И он не может
научить. Он не может передать, он не может объяснить, как это происходит. И это ошибка, да, что люди так изучают. И потом коряво получается, что неправильно они танцуют. Например, я постепенно набираю человек для того, что погружение идет постепенно. Да, что подумай, что мы здание, что у нас фундамент. Но я передумал, вот это здание строить, и я хочу ее ломать. Как ее ломаю? Сначала один фундамент ломаю. Куда здание падает? Все объяснимо логично, да? Здание не может падать на фундамент, который стоит, а который сломан. Тогда здание сюда падает. И перевес идет на согнутая нога. Давай сломаем вторая. И вот это построим еще раз. И будет вот так, такой перевес. Вот это самое первое правило, что он чувствует перевес тела, где вес находится.
То есть, то есть как бы ноги – это фундамент.
Все верно.
И вот как бы сгибая колени, мы качаем наше здание, наш дом, и ломаем его, как бы наклоняем его то туда, то сюда.
Все правильно. И так и мы ходим. Если мы смотрим, как мы ходим в магазин, по комнату, да, на улицу, мы так и ходим. Когда мы лестницу поднимем, мы сначала сгибаем, потом прямляем и так далее. А люди это не замечают, потому что настолько спокойно, настолько привычно ходить, что мы не думаем, как мы ходим.
Ну, это самое элементарное движение.
Да, но мы не думаем. А когда не становится думать, Как мы ходим, как сложно. Uh-huh. Не еще ли я так делаю? Uh-huh. Да, uh-huh. ты так делаешь, потому что на прямых ногах никто не ходит.
Но в танцах вы ноги сгибаете более утрированно, чем это в обычной жизни
Конечно,
происходит.
Потому что это еще под музыку нужно делать. Uh-huh. И у нас есть определенная пауза, которую нужно соблюдать. Uh-huh. Это как раз 4 и 8. Uh-huh.
Да. Вот, мы не ритмичны. Если мы идем по улице, вот темп 100 метров, 200 идем, вот у нас ритм держим, мы ногами идем. В музыке ритм как бы, да, с паузами.
Да, mm-hmm. поэтому вообще остановится правило, да, правило музыка, которое нужно соблюдать, нужно договориться. Я всегда говорю моим ученикам, почему мы можем договориться? Потому что мы танцуем, нет. Потому что я говорю на русском. Вот почему мы можем договориться, что ты меня понимаешь.
Да.
Это первое правило. Что mm-hmm. ты меня понимаешь. Танцами то же самое. Это как раз перевод «базовый шаг».
То есть, грубо говоря, для танцев базовый шаг – это русский язык для того, чтобы мы с тобой сейчас
могли общаться. Да, что мы с тобой договорились и общались с одной и той же языка. Потому что если базовый шаг, ты на русском, я на испанском, маловероятно, мы пересекаемся. Mm-hmm. И будем наступать друг за друга постоянно. Mm-hmm. Это как раз общий язык. Мы нашли общий язык, который называется «базовый шаг». Тогда мы можем договориться на следующие слова, да, на следующий вопрос. Что mm-hmm. дальше? Плечами, руки, mm-hmm. поворот. Mm-hmm. Но это после того, уже мы сумели договориться. Mm-hmm. Мы пока не договариваемся, мы не можем
договориться. Ну и поэтому первое какое-то начало обучения, оно идет с базовых Конечно. Шагов, фигур и тому подобное.
Словарь. Да.
Понятно. А вот на Кубе есть именно школы?
Сейчас да.
Уже появилось?
Сейчас да, потому что когда я уехал, 11 лет назад, да, такие школы были запрещены. Только государство имели право обучать иностранных.
Иностранцев.
Иностранцев, да.
То есть государство разрешало обучать сальсе только иностранцев.
И у них академия определенная, не на улице. Получается, что если я кубинец, я не имел права открыть свою собственную школу, потому что это было просто законно.
Чего себе?
Вот. Потом разрешили, вы можете открыть свою собственную школу, оплатывать налогу, uh-huh. да, налогами оплачиваем, и все хорошо. Uh-huh. Сейчас да. Uh-huh. Но сейчас какой смысл мне возвращаться на Кубу, когда у меня здесь танцевальная школа, уже 9 лет существует.
Да.
Поэтому так получилось, что сейчас можно, а раньше нельзя. Только это государственные организации были.
Понятно. Но здесь за 9 лет вы уже все-таки какую-то систему, получается, сформировали, да? Того, как учить, уже опыт определенный.
Конечно, я подготовил свои команды, у меня есть команда преподавателей, русские все, uh-huh. и они прекрасно справляются на свои задания, у каждого есть разные направления, которые отличаются от них, и они преподают очень хорошо. Я очень доволен своей командой.
Uh-huh. Понятно. Но тоже, наверное, ездят куда-то с каким-то...
Конечно, они недавно ездили на Вене фестиваль, uh-huh. на Вене конгресс, сальса-конгресс, и они уступали там как артисты и получили очень большое удовольствие.
А вот такой вопрос немножко не про танцы. А вообще на Кубе помнит Советский Союз?
Конечно, до сих пор.
Как относятся к русским? Не обижаются на то, что у нас
Нет, конечно, нет. Мы любим Россию, и наша дружба продолжается... Угу. Очень сильная.
Угу. Ну, то есть, вот в народе нет такого, что вот русские
не,
там
не, наоборот,
ушли там,
наоборот,
или помогать перестали.
Наоборот. Если мы смотрим сейчас Аэрофлот, самолет, который из Гавана, полно кубинцы сюда прилетают. Угу. Потому что такая дружба, да, что мы друг друга поддерживаем. Угу. И когда-то мы очень сильно дружили, и до сих пор это продолжим, да, такое отношение. Угу. Поэтому все хорошо.
Политика не влияет на возможность куда-то ездить, перемещаться?
Там. Влияет.
Да?
У кого есть виза, у кого нет, ну, влияет. Если сейчас, например, у кубинцев нет таких возможностей, то оплатить перелет или есть приглашение близких людей или знакомых, он не может летать. Из Гавану, например, да? Mm-hmm. А, Россия может, потому что Россия без виза можно летать. Mm-hmm. Вот так. И как русские тоже на Кубу без виза могут летать. Mm-hmm. Это да. Mm-hmm. А если другая страна, Европа, например, которая нужна шенгенская виза, да? Mm-hmm. Это было сложно. Если человек, тебе не приглашают.
Mm-hmm. То есть по приглашению.
По приглашению. Mm-hmm. Если по приглашению виза есть, тогда ты можешь летать. Mm-hmm. Со еще и деньги, с этой деньги, не важно. Но обязательно приглашение виза. Mm-hmm. А тут, если нет такого, не можешь.
Понятно. А как там взаимодействие с США? нормально?
Я не могу тебе сказать.
Не
можешь. Я уже 11 лет в России, я не знаю, что происходит сейчас на Кубе, именно таким плане, поэтому извини.
Ездишь, не ездишь на Кубу?
Не часто, потому что здесь работаю. Родственники там есть, да.
К тебе приезжают?
Мама со мной живет, туда ездила, туда-сюда, но она сейчас находится в Гавану, отдыхает с родственниками и возвращается где-то через 2 месяца. Но я очень часто работаю, я по всему России путешествую постоянно, скажем так, каждый выходной. И пока не могу. Не могу летать в Гавану, и сложно.
У меня вчера коллеги спросили, а как же, говорит, уехал ты, говорит, в такой северный город из Кубы? Как морозы переживаешь вообще?
Меня настолько напугали, что холод, да, где я живу. И я приехал лето, слава богу. Я приехал где-то в мае, апрель, не помню. И меня настолько напугали, что я пошел в магазин Охара, где продается вот эта одежда зимней, и купил самый дорогой пуховик, который был в магазине. Когда-то евро стоило, не знаю, 37 рублей евро стоило. И пуховик стоило где-то 6500. Сейчас это недорого, но раньше это было очень дорого. Это 11 лет назад было очень дорого такой пуховик, да, такой длинный пуховик. И это был самый теплый пуховик, который был в магазине. И сразу я хорошо тепло одевался, все хорошо, и мне сказали, молодец, сверяк – это который хорошо одевается. Ну и до сих пор так живу, и все нормально, без проблем.
Понятно.
Мороз хорошо.
Короче, стал русским сибиряком.
Сибиряк, да, я сибиряк.
Я понял. Ну, что могу сказать, что это было очень здорово. Мы абсолютно случайно познакомились вчера.
Да, вчера, буквально вчера.
Фёдор, а вот, так сказать...
Маэстро, спасибо, да.
Спасибо Саше, который согласился в час ночи прийти сегодня утром.
Спасибо, Александр, да.
Чтобы записать это интервью. Это было очень интересно, очень здорово. Рад познакомиться.
Я очень рад.
И рад, что ты к нам пришел.
Спасибо, Саша. Спасибо. Да. До свидания.
Всем до свидания.